Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня я попробую начать лекцию о природе времени. У нас интенсив называется в этом году «Колесо времени». И действительно, каждый год колесо совершает один оборот. И мы оказываемся здесь в конце августа на Коктебельском интенсиве. Кто-то первый раз, кто-то уже многократно был здесь. И особенностью этого интенсива является такая разносторонность и влияние, видимо, вулканического массива старого Карадага сказывается на выборе тем и тематик. И мы встречаемся здесь с этой древней породой, которая расположилась на побережье. Как раз самое время поговорить о времени как таковом, о его сути. И я, конечно, больше остановлюсь на аспектах психологического времени, но для начала нужно сказать о том, что у нас возникает некий набор ассоциаций, который касается понятия времени как такового, длительности, продолжительности. Каждый, конечно, под этим понимает свое. И обычно мы рассматриваем время физическое, время, которое отражает долготу и продолжительность в пространстве некого процесса, долгота и продолжительность, сколько длится процесс. Выделяют еще время концептуальное или абстрактное, математическое, которое как раз позволяет моделировать пространственно-временные соотношения, то есть каким образом соотносится пространство, объекты в пространстве. Определенное существует еще и топологическое время, которое отражает отношения между вещами, как они взаимно, опять же, расположены относительно друг друга. И такие их свойства, как постоянность, непрерывность, связность, порядковость и направленность. То есть в каких именно соотношениях находятся вещи. Ну и время психическое, субъективное, которое, в общем-то, характеризуется представленностью этого времени физического, как это время представлено в психике, как таковой. И существует несколько концепций времени. Одна из них такая абсолютная или субстанциональная, которая подтверждает, что время существует объективно, отдельно от объекта в реальности, что это одна просто из функций реальности. И в этой концепции, к которой мы, кстати, привыкли из классической физики, время неизменное и не зависит от изменений, является константой. То есть какие бы перемены ни происходили, время есть некая независимая переменная, которая существует объективно в природе реальности. И Исаак Ньютон, один из авторов классической физики, вообще считал, что источником времени является Бог. Вот. Это одна из функций, которую он как бы располагает в пространстве. По Канту это уже скорее рассматривается как внутреннее чувство человека, то есть так, как он перерабатывает объективную реальность. Но чуть позже появилась так называемая относительная или реляционная концепция времени, которая связывает время со свойствами изменения объектов, что именно изменение существующих объектов определяет течение времени как процесса. Если пространство – это порядок совместного существования вещей, как они расположены относительно друг к другу, время, по Лейбницу, – это последовательность их существования. Вот. Ну и кроме этого, существует еще такая статическая концепция времени, что она говорит о том, что существует огромное количество одновременно существующих событий, и мы только на одном событии встречаемся и фиксируем свое внимание, поэтому мы, собственно, находимся по отношению к этому событию, воспринимая его как настоящее. И, соответственно, нет никакого течения времени, стрелы времени. Пространственно-временное разнообразие универсальное и одновременно. Мы можем просто попасть в какую-то совокупность событий. Ну и более свойственное европейскому восприятию динамическая концепция времени, она говорит о том, что все-таки стрела времени существует. Вы знаете, что ее размещают вот в традиционной западноевропейской мысли, мифологии. Прошлое находится слева, будущее справа. Вот на востоке, допустим, в Среднем Востоке прошлое находится сзади, будущее впереди. Вот. Характеризуется вот такой направленностью из прошлого в будущее. Но в динамической концепции также подчеркивается, что прошлое и будущее могут влиять друг на друга. Вот. Ну и с тех пор, как стала развиваться теоретическая физика, вот квантовая физика в первую очередь, как раз вот вся наша, мы же в общем-то состоим из пустоты, и эта пустота разделена вот такими порциями энергии, квантами, вот, и собственно на этой идее построены квантовые компьютеры, которые сейчас это переднее слово, так скажем, передняя линия современной науки, что вот кванты зацепливаются друг за друга и могут существовать на очень большом расстоянии, они знают каким-то образом о поведении друг друга. И вот согласно этой квантовой концепции, стрела времени — это как раз стрела роста корреляции квантами. То есть потихонечку, вот по мере того, как набирается, усиливается энтропия, вот, мы переживаем это, вернее, физически это отражается как время. Время обладает несколькими основными фундаментальными свойствами. Во-первых, вечность. Да? Нам сложно это понять, сложно это принять, но мир существует вечно. Потому что мы это можем одновременно понять и не понять. Потому что, с одной стороны, мы все знаем, что любая конечность, любой предел есть что-то, что за пределом. Да? Вселенная вечна и бесконечна. Но этот факт непостижим нашим сознанием, потому что наше сознание, в отличие от объективно существующей реальности, существует в терминах конечности. Мы не знаем ни одного бесконечно длящегося процесса. Мы привыкли к циклическим, конечным процессам, а в то же время мир бесконечен. И даже когда мы берем такую концепцию современную большого взрыва, что было до, да, и обычно говорится, что время появилось вместе с тем, как Вселенная стала расширяться. Вот эти концепции расширяющейся Вселенной. Но что было до, неизвестно. Непрерывное время не может быть разделено на независимые друг от друга периоды. Каждый период зависим. Да, настоящее появляется из прошлого, будущее из настоящего и так далее. Направленность. Традиционно считается, что время необратимо, и изменения постоянные и неизбежны. Нет ни одного одновременно бесконечного процесса. Вот. И, кроме того, такое свойство времени, как длительность, его можно измерить при помощи измерительных приборов, сколько длился тот или иной процесс. Вот. И, в общем-то, мы замечаем о времени благодаря его измерениям. Если же говорить о более такой узкой и близкой к нам теме, то психологическое время, оно является репрезентацией, представлением вот этого объективно существующего процесса физического времени. Спенсер еще в 855 году определял внутреннее чувство времени как способность приспособления внутренних процессов организма под внешние условия, то есть скорость нашего приспособления, по сути дела, оно определяет течение времени. Чуть позже Крич и Крачфилд подчеркивали, что нет такого специального у человека органа для восприятия времени, поэтому наше субъективное чувство времени базируется на неком физиологическом механизме, который преобразует интервалы времени в сенсорные сигналы. Ну вот то, что мы знаем сейчас как циркадные ритмы или циркадианные, которые дают нам чувство времени, которое может быть достаточно точным, считывая сигналы организма, которые обладают определенной цикличностью. Благодаря этому появляется внутреннее чувство времени. И восприятие времени возникает при взаимодействии биологических часов и времени как конструкта сознания. То есть мы это еще отражаем как-то сознательно. Мы с этими соматосенсорными сигналами согласуемся и понимаем, что прошло там минута или прошел час и так далее. Интересную мысль высказывают ученые Деннет и Кинсбурн, это уже более позднее, 70-е, 80-е годы. Мы воспринимаем мир сразу в нескольких вариантах, но когнитивно мы отбираем и упорядочиваем под влиянием наших когнитивных структур. То есть у нас есть одновременно несколько вариантов восприятия, и мы отдаем предпочтение преобладающему, соответствующему нашему внутреннему состоянию. Время, если так уже от психологического времени перейти больше к психотерапевтическим задачам и проблемам, время рассматривается традиционно как экзистенциальная рамка. Это вот универсальный фрейм конечности, о котором, как я уже слышал, была лекция на этом интенсиве, что действительно наше сознание, время, с одной стороны, вечно, да, а мы делим вечность на дискретные промежутки, потому что нету ни одного неизменно существующего бессмертного бесконечного процесса. Есть процессы очень большой длительности, но тем не менее в нашем опыте очень многие процессы заканчиваются, и мы помещены в бесконечный мир конечных форм существования. То есть формы у нас всегда меняются, всегда трансформируются, и этот процесс трансформации вечен. В то же время мы расположены в неком бесконечном континууме. Ни один процесс и ни одна вещь не являются бессмертными. То есть все будет заканчиваться каким-то образом. Все заканчивается. То есть и одновременно не заканчивается, потому что форма существования материи, форма существования процессов меняется. Да, все преобразуется. Как говорили последователи Лао-цзы, в мире постоянно исключительно перемены. Да? То есть не, это единственное постоянное свойство мира. Нам отмерено, тем не менее, в нашей жизни некое конечное количество трансакций, взаимодействий, возможностей встретить кого-либо и потерять кого-либо, заработать и потратить, приобрести и отдать. Вот, соответственно, мы можем это делать в единицу времени, и это очень важное качество компетентности, как своевременность. Соответственно, у нас есть тоже, как у всех процессов, есть жизненный цикл, у нас есть возрастная периодизация, и степень зрелости человека как раз определяется этой своевременностью. Хорошо, когда человек как бы беззаботное детство проводит в беззаботном детстве, а не там, в 50-60 лет его догоняет, или он решает подростковые задачи в 40. Вот, ну, допустим, задачу сепарации от родителей он решает в 40 лет, потому что было как бы не до этого. Когда мы задерживаемся в процессе, требующем изменений, как я уже говорил, на такой гештальтистской метафоре, боль рождается в точке сохранения конфигурации. Когда мы пытаемся сохранить конфигурацию, которая требует, ситуация требует новой конфигурации нашего self, нашей личности, а мы пытаемся держаться за старое, возникает боль, да, как препятствие изменениям. Боль – это сигнал этой препятствия необходимым изменениям. И, соответственно, личностное развитие должно быть своевременным, соответствовать задачам жизненного цикла и возрастного периода. Если мы чуть-чуть позволили себе не понять, не расшифровать той задачи, которая ставит нам собственный жизненный цикл, мы так или иначе столкнемся со страданием. Мы будем цепляться за прошлое, и мы будем пытаться воспроизвести неактуальные формы поведения. Специфика гештальт-подхода является то, что гештальт-терапевты сделали акцент когда-то на настоящем, да, на настоящем моменте времени, потому что традиционно время в психоанализе рассматривалось в рамках такой каузальной перспективы о том, что у любого поведения, демонстрируемого в настоящем, есть прошлые причины. Эти прошлые причины надо понять. И, соответственно, поведение в настоящем изменится. Мы это можем встретить еще и в таком традиционном фрейдовском понимании, можем встретить в практической работе, что вот надо проработать старые травмы, или там нужно разрешить конфликты, которые относятся к точкам фиксации детства, что вот когда-то случилось что-то в прошлом, соответственно. Но гештальт-психология, как раз начиная с Курта Левина, подчеркивает, что наше поведение во многом детерминировано ситуацией настоящего и уж затем какими-либо событиями прошлого. Да? И они, прошлое не существует отдельно от настоящего. И как подчеркивает Курт Левин, есть прошлое, помнимое сейчас, и будущее, предвиденное сейчас. Соответственно, вот эта взаимосвязь ситуации, истории личности и некое пространство, в котором существует человек, он называет временной перспективой личности. О характеристиках этого понятия я расскажу чуть позже. Вот что важно для нас, что любые изменения возможны именно в этот самый момент настоящего. Вы знаете, здесь продаются книги одноименные Даниэля Штерна, которые посвящены вот этим процессу и механизмам изменений, которые работают в ситуации подлинной встречи, интерсубъективного контакта. Вот, когда только вот через субъективность другого, через скрытое, имплицитное научение, не очень ясное, возникает вот это переживание, что да, вот это именно то, о чем я говорю, это именно то, действительно я узнаю инсайтом вдруг, я замечаю то, что я делаю привычно, и до меня вдруг доходит новый смысл привычного процесса. В феноменологической школе, ну в частности феноменолог такой немецкий Щуц, рассматривает взаимопонимание как проблему современности людей друг друга, в кавычках, да, современности. Понять друг друга значит установить между потоками наших сознаний отношения одновременности. То есть, чтобы мы находились в одном примерно времени, да, мы его разделяли. И вы знаете, что вот это чувство глубокого понимания, такой аффективной настройки, когда мы примерно подстраиваемся по темпу, по психическим процессам, оно используется в разных направлениях. В терапии, в частности, в эриксоновском гипнозе, это один из приемов мимезиса, да, такой своего рода подстройки, присоединения, когда мы просто дублируем невербальное поведение и тем самым синхронизируем свой темпоритм. Он не только позволяет сознанию другого немножко депотенциализироваться и убрать разницу между нами, но еще и синхронизирует поток сознания. И вот это чувство, когда мы так близки, что слов не нужно, когда люди знают немножечко о психическом содержании другого, и они немножечко начинают улавливать, ну, близко к, как бы, к телепатическому такому восприятию, когда мы ничего не говорим, просто посмотрели и поняли, о чем мы каждый думает. Конечно, мы руководствуемся проекциями, но эти проекции очень точные, потому что в этот момент наш поток сознания так или иначе синхронизирован. Человек X не способен понять смысл поступков человека Y, поскольку он исходит из другой временной перспективы, подчеркивает Щуц. И понимание другого всегда остается немножко неполным. Мы же не знаем всех обстоятельств того, как он думает. Но если мы синхронизированы по времени, у нас примерно синхронизирован поток сознания, то мы с большей вероятностью будем точны в понимании другого. И другой действительно почувствует себя понятым. Это возможно только через содержательное сближение, через диалог, через вот этот обмен различиями, когда мы немножко подстраиваем внутреннюю модель другого. Но здесь очень важный момент, это взаимность перспектив, когда повседневное мышление преодолевает различия индивидуальных временных перспектив. Мы вдруг понимаем обстоятельства жизни, собственно, то, что от нас требуется в качестве развития эмпатии. Поместить себя в пространственно-временную рамку другого. Да? В каком времени он жил, из какого он времени сам, где он сформировался, где формировались его ценности, как он переживает текущий мир, что для него является приоритетным. Вот когда мы имеем такую хотя бы поверхностную схему, мы можем догадываться о содержании психического процесса и довольно точно моделировать другого внутри себя. Для этого очень важна аффективная настройка, которая может случиться только в моменте настоящего. То есть мы не можем рассмотреть это по-другому, по другим углом. Поэтому у нас, собственно, настоящее является таким фокусом внимания. И вот Клаудио Наранхо, он всегда подчеркивал, что самое главное в гештальте это как раз обращение внимания на то, что происходит сейчас. Это технический прием презентификации, что это суть, ядро, сердце гештальт-терапии, потому что это именно фиксация, центрация на моменте настоящего. И настоящее, конечно, у нас оно является результирующим действительно сил поля, действующим в настоящий момент, а поле существует только в настоящий момент, оно проходит через большое количество колебаний, но в этом настоящем, согласно Курту Левину, присутствует и прошлое, оно детерминирует наше поведение, прошлое, проявляющееся в настоящем, и будущее, которое одновременно предвидимо в настоящем. Планы нашего будущего влияют на то, как мы ведем себя в настоящем, детерминируют не в меньшей степени, чем события прошлого. Вот. И вот этот пространственно-временной континуум, ну, временной континуум, Курт Левин вообще называл жизненным пространством. И успешность, зрелость личности зависит от степени дифференцированности этого пространства. Одной из характеристик является временная перспектива. Вот на этом я остановлюсь немножко более подробно. Дифференцированность – это соотнесенность реализации потребностей с конкретными временными промежутками. То есть, когда я что буду делать? Способность выстроить иерархию этой потребности, понять, что является своевременным сейчас, что можно отложить, какое сейчас я могу отложить ради потом. И вы знаете, что степень вот как раз развития личности, дифференцированности, зрелости – личностной организации как раз зависит от способности разграничивать и быть своевременным. То есть дифференцировать потребности, понять, чем я сейчас могу пожертвовать, ради чего. И способность к этой иерархии мотивов. Противоположный полюс – это, конечно, абсолютная полезависимость, которая характерна для низкодифференцированной психики. То есть мы не можем контактировать с собственным прошлым, наше поведение является непоследовательным и во многом зависит от ситуации поля. Ну вот мы видим это очень часто у зависимых людей, которые зависят от ситуативного контекста. У них, по сути дела, нету собственных волевых усилий, направленных на непрерывность собственной личности, поведения собственной личности, непрерывность мотивов. Такие люди как бы руководствуются слиянием и принципом «все бежали, и я бежал». То есть они не выделяют собственные потребности, не соотносят их с потребностями окружающих, а пассивно подчиняются ситуативному контексту. Дифференцированность временной перспективы сопровождается и способностью связи, установлению связи между событиями, то есть мы понимаем, из-за чего что происходит, или как одно влияет на другое. Способность к восприятию циркулярной причинности, которая не выхватывает, не исключает ни один из элементов взаимодействия. И соотнесенность опыта прошлого, текущей ситуации и будущих последствий текущего поведения. То есть мы сейчас можем воздержаться от чего-то или наоборот сделать на чем-то акцент, в зависимости от того, насколько мы рефлексируем будущее. Я об этом буду говорить отдельно, но вот как раз у зависимых временная перспектива практически отсутствует. То есть они живут одним днем, они живут настоящим, так как живут дети, которые не имеют некой такой отсроченного целеполагания, некоторой стратегии. Да, они наслаждаются моментом настоящего. Очень часто гештальт так и понимает, что это фиксация на таком гедонистическом настоящем. Вот, и тогда как бы философия гештальт-терапии не отличается от философии зависимых, которые живут вот именно текущим процессом, настоящим днем. Часто в поп-психологии вы чувствуете такую, слышите такую рекомендацию, что вот надо отбросить прошлое и будущее, живи настоящим. Да, действительно, жить настоящим – это дает информацию о том, что происходит сейчас. Но это настоящее всегда включает в себя и прошлое, и будущее. Если эти рефлексии будущего в настоящем и прошлого уходят, то как бы поведение становится внутренне непоследовательным и противоречивым. Есть такое понятие еще, как психологический возраст, которое отражает как раз степень зрелости. И достижение зрелости личности является одной из задач гештальт-терапии. характеристика успешности перехода с одной ступени развития на другую, степень решенности жизненных задач и умение справляться с трудностями. То есть насколько я решил те задачи, которые ставит моя периодизация развития, и каким образом я справляюсь с этими жизненными задачами. Оно включает в себя психологический возраст, зрелость, включает умение структурировать психологическое пространство, время, осознание собственных ресурсов и потребностей и способность реализации в этом жизненном пространстве. То есть я могу, допустим, сейчас думать о том, как будет выглядеть моя старость, да, это как элемент компетенции. Или не думать об этом, да, но это не значит, что старость не наступит. Да, но если я об этом думаю, я к этому буду более готов. А я могу так думать о наступлении старости, что и таким образом это перерабатывать, что это отравит мне текущее настоящее. Да, и об этом я как раз тоже буду говорить. Вот. Вот умение так трезво видеть эту временную перспективу и рассчитывать ресурсы, оно является одной из задач зрелости. Неумение реализовать свои потребности и выстраивать иерархию приводит к конфликтам. Ну, самый такой наглядный конфликт – это конфликт между уровнем притязаний и возможностью их реализации. Когда человек многое хочет, но он не осознает той рамки, в которой он помещен, и поэтому у него возникают нереалистические ожидания от себя и от жизни. Ну и современная цивилизация, конечно, способствует более отставленному периоду созревания личности. С одной стороны, это открывает новые возможности для обучения и образования. То есть у многих, там, если вы помните литературу 19 века, да, старик Каренин, старуха-проценщица, да, еще бодрый старик 39 лет. То есть у очень многих людей прошлого в этом возрасте жизнь уже заканчивалась. Да, они подводили итоги. Редко кто в 18 веке там доживал до 80 лет. А сейчас у нас нормальная перспектива там планировать рождение первого ребенка в 45 лет и так далее. Когда уже репродуктивный цикл так или иначе естественным образом заканчивается. То есть, ну и мы видим это, такая нарастающая тенденция к инфантилизации общества, когда появляется большое количество таких маленьких бедняжек с большими претензиями к жизни, которые воспринимают мир как заботливую маму, которая должна откликаться по первому капризному требованию. Да, как они хотят, требования к комфорту. Вот такая нарциссическая капризность и избалованность с очень инфантильными установками, да, она, в общем-то, может сформироваться именно в условиях развития технологической цивилизации. Но естественную ритмику никто не отменял, никто не отменял старение, хотя пытаются, да, и вы знаете, как растет нарциссическая индустрия антиэйджинга, которая сопротивляется естественным процессам. Вот. И как бы, с одной стороны, цивилизация всегда развивается таким образом, вопреки естественному, а с другой стороны, это создает определенные новые патологии, новую психопатологию, которая касается как раз давления нарциссизма. Очень интересная концепция относительно времени была предложена Виктором Алексеевичем Ананьевым, санкт-петербургским психотерапевтом, который рассматривал, допустим, психосоматику как через призму синергетики, да, через призму теории хаоса, о том, что на самом деле у каждой психосоматической болезни существует некое событие, некий образ болезни в будущем, он называл это структурным аттрактором болезни, который вот обычно мы смотрим, рассматриваем стрелу времени из прошлого в будущее, да, а синергетика рассматривает из будущего в прошлое. Как вы знаете, синергетика как принцип пришла к нам из химии, когда некоторые процессы равновесные вдруг становятся неравновесными, и как раз вот эта точка называется точкой бифуркации. Обратимый процесс становится необратимым. И структурный аттрактор болезни, вот в случае психосоматики, он может состоять из нескольких элементов. Наследственности, личностных особенностей, условий среды, типа воспитания, текущих стрессов. Вот какие-то из этих особенностей могут быть изменены. Но когда человек попадает в конус аттрактора, это как горизонт событий черной дыры. Событие становится необратимым. И уже психосоматическая болезнь сначала развивается как психосоматический процесс, а может быть изменена вот после определенной точки изменена быть не может. Ну, допустим, если мы возьмем человека с ишемической болезнью сердца, склонного к коронароспазмам, типичный тип личности А, который описан Фландерс-Данбар, и этот человек, так скажем, ведет, как всегда, на ответственной должности, у него нарушен процесс делегирования, он берет на себя функции за себя, за всех сотрудников, пытается вникнуть в каждую деталь, и одновременно у него коронаспазм, у него коронароспазм, у него склонность, у него возрастает частота сердечных приступов. Вот если он уйдет с ответственной должности и не будет ее никогда занимать, то вероятность того, что он проскочит конус аттрактора, гораздо выше. То есть, таким образом, очень интересно рассматривается будущее, которое влияет на настоящее. То есть это будущее предопределяет будущий образ. Мы, человек, который работает с психосоматикой, пытается распознать, что на самом деле ведет к развитию болезни, и воздействовать таким образом, чтобы человек отдалялся от возможного события. Но люди интересным образом сближают и психологические характеристики, и личностные характеристики, и образ жизни, все ведет его к развитию болезни. Если человек осознает свою траекторию структурного аттрактора, он может что-то изменить. Вот такая интересная концепция с точки зрения восприятия времени. Мы воспринимаем время также субъективно в течение своей обычной деятельности. Вы прекрасно знаете такие иллюзии, связанные с течением времени. Допустим, дорога туда кажется дальше, чем оттуда, да, потому что степень освоенности дороги выше. Вот. Темпы психических процессов очень сильно затрудняются, замедляются в старости. Время кажется текущим, быстро летящим. Человек ничего не успевает, потому что он сам в темпоритме очень сильно замедлен. Есть такая поговорка, что старость – это когда, наклонившись, пытаешься сообразить, что еще такого можно сделать на этом уровне. То есть, действительно, тело слушается меньше, да, это такая отсроченная болезнь, и, соответственно, течение времени кажется очень быстрым, мимолетным, и с возрастом оно нарастает. Время языческих традиций, о которых расскажет Павел Валерьевич, традиционных, буддистские, ведические традиции, циклично, и мы все присутствуем еще в этом циклическом времени, ритуалы смерти и возрождения, да, мы относим там, каждый раз у нас повторяется Новый год. Вот это циклическое время, которое помещено в таймфрейме наших обычных ритуалов, годичной или, допустим, месячной, недельной цикличности. Вот, оно тоже оказывает на нас влияние. Зависит время от того, в какой культуре, восприятие времени от того, в какой культуре мы сформировались. Вот эксперимент Дэниела Казантана 2010 года оценивал особенности субъективного восприятия и оценки времени англо- и испаноязычными людьми. Он опирался на тот факт, что носители английского языка говорят «долгое время» – «long time», в то время как испанцы говорят «много времени» – «lot of time». И, соответственно, англичане, он давал им линии или заполненные контейнеры для работы. Англичане оценили как более длительную работу манипуляцию с линиями, а испанцы как заполненные контейнеры. То есть вот в одном случае это как бы емкость, в другом – протяженность. И вот эта субъективная семантика, она тоже влияет на то, как мы воспринимаем время. С точки зрения как бы, психотерапевтических задач и психологии, временную перспективу очень развивал в своих работах Филипп Зимбардо. Он выделял 6 временных перспектив. У него есть такой опросник Зимбардо, да, который отражает как раз субъективное восприятие времени. Позитивное прошлое, когда человек фиксирован больше на позитивном прошлом, это свойственно для невротических характеров, это приятные воспоминания. Ну, можно условно называть это обсессивной истерической позицией, когда мы пытаемся воспроизвести, как хорошо нам было когда-то. Мы пытаемся все это воспроизвести, воссоздать, игнорируя немножко настоящее, уходя в свои собственные иллюзии. негативное прошлое, в основном это связано с переживанием вины, фокусировка на том, что пошло в прошлом не так. Депрессивная позиция, да, постоянно попытка переиграть прошлое, отыграть, переделать, изменить, с непринятием и невозможностью отпустить события прошлого. Гедонистическое настоящее, вот это позиция зависимых, когда ищутся немедленное удовольствие, новые ощущения и избегаются боли. То есть надо жить вот сейчас и жить сейчас радостно. И тем самым, опять же, создают основу для будущей боли. Фаталистическое настоящее, тоже свойственное депрессиям, все предопределено, решение не имеет значения, депрессивная позиция. Как раз вот это, можно сказать, ядро депрессивного переживания, одно из отражений как раз депрессивной выученной беспомощности, когда человек понимает, что что бы он ни делал, ничего от него не зависит. И задача психотерапии депрессии, как вы знаете, как раз опровергнуть на уровне действий, на уровне переживания эту главную идею о том, что ничего от меня не зависит. Когда появляется зависимость внешней ситуации от собственных действий или реакции, депрессивные переживания серьезно уменьшаются и уходят. Социальное будущее, планирование будущего и ориентация на результат. Это больше свойственно таким нарциссическим позициям, когда человек связывает себя со своими собственными достижениями вообще и социальным признанием этих достижений. И ориентация на трансцендентное будущее, ну такая, можно сказать, шизоидная позиция, не в этом мире, когда строятся планы на жизнь после смерти. Да, посмертное существование детерминирует поведение человека в настоящем. Немножечко остановимся о том, как меняется восприятие времени при разного рода психопатологии и разного рода процессах. При психической травме мы имеем ускорение общего течения времени, переход в состояние вне времени, очень частое изменение, появление дополнительного времени. Ну, допустим, автомобиль находится в заносе 3 секунды, водитель субъективно воспринимает их как 15 секунд. Да? То есть что-то происходит, что вызывает замедление времени. В это время отмечается повышенная активность клеток внутритеменной борозды, отвечающую как раз за антиципацию, прогнозирование поведения. Мозг работает как компьютер, вычисляющий вероятность того или иного события. Скорость принятия решений в этот момент огромная, до 30 миллисекунд принимаются основные решения. До того, как они осмыслены сознательно, то есть префронтальная кора, которая отвечает за нашу сознательную деятельность, она в этом процессе практически не участвует. Соответственно, вот то, что касается скорости реакции, зависит не от корковых процессов абсолютно. При депрессии время изменяется, и оно изменяется в сторону замедления. Вы знаете, что традиционное переживание депрессии – это увеличение, один из таких тестов, очень простых, увеличение длительности индивидуальной минуты при тоскливой депрессии. Как правило, минуту 20, минуту 30 могут сообщить, потому что время кажется тянущимся, бесконечным. Вот. Но иногда человек, так же как и при старости, вследствие замедления собственного темпоритма, события мелькают, и человек не успевает за ними угнаться. Замедляется речь и, соответственно, течение времени в области речевой коры. Человеку кажется, что он говорит быстро, а при депрессии свойственно как раз это брадифрения, и очень трудно выдерживать. Если у человека тяжелая депрессия, он говорит крайне-крайне замедленно. И вот темп замедлен. Тоже один из показателей. Время может восприниматься неравномерно при тревожных депрессиях. Будущее представляется блокированным и моновариантно негативным. То есть позитивного будущего нет. И мы для когда-то в оценке эффективности как раз гештальт-терапии мы проводили исследования у депрессивных пациентов в клинике неврозов с невротическими депрессиями, где использовали семантический дифференциал времени как показатель того, как меняется субъективное восприятие времени при депрессии в процессе психотерапии. Что у нас получилось? Мы проводили интертестовую корреляцию MMPI с факторами прошлого времени и копинг-опросниками. Вот после психотерапии именно гештальта возникает этот тест семантической дифференциала времени, который разработан там под руководством Людвига Иосифовича Вассермана в Петербурге, который дает как раз вот эту картинку субъективного времени. возрастало ощущение настоящего и связь с величиной и эмоциональностью будущего. То есть у человека появлялась надежда в процессе психотерапии, восстанавливались такие механизмы. Настоящее становилось более структурированным и тоже связано было со структурой и величиной будущего. То есть вот это как раз, что я делаю сейчас ради потом. Появлялась и увеличивалась временная перспектива, которая казалась, собственно, недостижимой. А также с параметром цели, теста смысла жизненных ориентаций. То есть поведение становилось более целенаправленным вследствие осознания нашими клиентами, пациентами своих потребностей, лучшего осознания. Локус контроля «я хозяин жизни» после терапии связан с ощущением настоящего и параметрами будущего. То есть, опять же, это восстановление интернальности, субъективного контроля над течением жизни. И исчезает корреляция между активностью будущего и локусом контроля жизни. То есть, будущее кажется зависимым от меня, от внешних факторов, а не от внешних факторов. Вот, собственно, такие данные мы получили. Соответственно, структурированность жизненного пространства является одной из задач, и работа с временной перспективой является одной из таких имплицитных задач психотерапии, депрессии, психотерапии зависимости. При маниакальных состояниях время существенно ускоряется. При обладании возбуждением торможением имеет место, будущее представляется как прямо противоположным, бесконечно далеким, наполненным массой возможностей, ограничения. Если вводятся какие-то ограничения, человеку очень трудно терпеть, другие кажутся замедленными и вязкими, необходимость ожидания ответа вызывает гневливость и раздражение. Вообще тренд современной цивилизации, вы знаете, что ценным становится гипоманиакальность в качестве эго-идеала. Культ успеха в поколении Z практически невозможно не быть неуспешным, хоть как-то проявиться в ТикТоке, хоть как-то проявиться в Инстаграме, в общем-то это является критерием успешности. То есть других критериев успешности не надо, не имеет значения. Не зря нашу цивилизацию Клаудио Наранхо называл цивилизацией тщеславия, по сути дела. Рыночная ориентация, психодуховная инерция, три компонента и репрессивность механизмов. Нас всех принуждают находиться в этом контексте, в общем-то, социальным принуждением. Но одновременно наша личностная успешность зависит от тщеславия, чего, в общем-то, не было раньше, потому что от личности требовалось больше реализованности. Время компульсивное, время компульсивных расстройствах, тоже компульсия, это как раз результат принуждения, этой скрытой принудительности, которая принуждает нас находиться в социальном контексте через систему социальных и рыночных отношений. Да? Основа компульсивности, вы знаете, динамическая, это защита от чувства вины, когда самоуважение повышается через деятельность. Я больше себя ценю, если я больше сделал. Если я не сделал, я виноват. Да? При компульсивности нарушается способность к отвержению, расстановке приоритетов, что отражает свою очередь склонность к некритической интроекции и достижению результата путем аннулирования, уничтожения сделанного, когда я пытаюсь все время отыграться. Да, здесь у меня не получилось, я сделаю по-другому в другом месте. Стремление отыграть проигрыш достижением. И для компульсивных характерно тоже выраженное ускорение течения времени, которое я сейчас переживаю, потому что у меня уже практически не осталось времени на лекцию, да. Фиксация на приятном прошлом, угрожающем будущем, выпадение из настоящего, то есть человек все время живет в будущем, чувство постоянной нехватки времени, жесткое и ригидное структурирование времени с четкими интервалами, опять же, страх вины, если этот будет нарушен, ориентация на событийную насыщенность и многозадачность, как это отражение неспособности отвергать, попытка увеличить продуктивность, пихнуть непихуемое, цифровая тревога и давление дедлайнов, которые сам себе человек создает под влиянием этого неосознаваемого давления. Опасение остановиться связано с риском усиления компульсивной вины и страха наказания. И компульсивная ярость в случае непредвиденного изменения планов, изменения времени. Этому, конечно, способствует современная аддиктивная организация, провоцирующая работоголизм, в которой часто присутствует в нашей, особенно российской, корпоративной культуре. Это краткий горизонт планирования, 3-4 года. Это нереалистичное планирование, постоянное давление сроков, многозадачность, систематическая перегрузка и отсутствие учета загрузки сотрудников при распределении задач. Затягивание встречи совещаний, частота авралов, нарушение сроков. И в нашей российской культуре время не является само по себе ценностью, оно определяется давлением сроков. Есть такое вот исследование 2011 года. 60% опрошенных в России планируют жизнь на 3-5 лет. У китайцев средний интервал планирования 25 лет. То есть у нас очень низкая как раз временная перспектива. Двойные стандарты. Пунктуальность зависит от социального статуса и характера сложившихся отношений. По отношению к нижестоящим пунктуальность не является обязательной. Да, вот у нас так. В столицах время как ресурс ценится больше, чем в провинции. Вот. И в русском языке по сравнению с немецким на 44% меньше лексем, связанных с нарушением пунктуальности. То есть то, как, что немцы описывают очень детально. В заключение я хотел бы сказать еще о нарциссическом времени, да, нарциссическое время, потому что нарциссизм тоже является одной из особенностей нашей цивилизации. Это далекий горизонт планирования, плохая связь, направленность в будущее, плохая связь с прошлым, отрицание прошлого и своих корней, направленность в будущее, жизнь ради потом, четкая жизненная стратегия с отложенным удовольствием, я называю это работой на бархатной подушечке, очень высокое структурирование времени, просто нет времени без структуры, отдых тоже должен быть расписан и служить полезной цели, учитываются только полезные и продуктивные затраты времени с точки зрения социального, не с точки зрения физического удовольствия. И время, проведенное с близкими, воспринимается как потери. Крайне чувствительные к своему времени, мало интересуются временными затратами других. Да, такой своего временной эгоцентризм. И вот недавно вышла книжка Тернберга, которую я рекомендую, одна из последних, «Неразделимая природа любви и агрессии». У него одна из глав называется «Разрушение времени при нарциссизме». Идея этой книжки, вернее этой главы, пришла под влиянием работ Хартаколиса, который описал ощущение потери времени у нарциссических пациентов, которые на кушетке занимаются свободным ассоциированием. То есть они просто зря теряют время. И характерные черты, которые вот выделил у нарциссов, неспособность пережить неструктурированное время, обесценивание этого неструктурированного времени, требование быстрого восхищения и триумфа, ускорение темпа и диалога и чувство неэффективности под влиянием нарциссического контрпереноса. Ну, вы замечали, когда хочется вот так вот ускориться и сделать очень эффективно, это очень часто скрытое контрпереносное давление. Неспособность инвестировать в близкие отношения, ну, допустим, воспитание детей, воспринимается как потеря, да, и отсутствие ценности отношений. Разочарование при фантазиях о вечной юности, страх старости, отрицание смерти и конечности. То есть стремление сохранить себя вот на пике формы в любой момент. И ощущение остановки времени и пустой траты в анализе, как результат зависти тоже связывает это. И чувство, такое характеризующее, чувство впустую потерянной жизни, потому что человек идентифицируется с социальными целями, и практически не достигает удовлетворения. Время зависимых характеризуется, я уже говорил, от ориентации на гедонизм, отсутствием протяженной временной перспективы. И когда мы работаем с зависимыми, страдающими наркоманией, алкоголизмом и другими отношенческими зависимостями, если человек расширяет этот горизонт планирования, временную перспективу, он тогда способен к более осознанной рефлексии поведения и выбору в настоящий момент времени. Он не захочет что-то делать в настоящем, потому что будет связан развитие вот этой прогностической компетенции, способности к предвосхищению, антиципации, в общем-то и делает человека независимым, когда он понимает, куда его ведет собственный выбор в настоящий момент. Вот. Но, к сожалению, я вынужден здесь остановиться. Еще много об этом можно говорить. Спасибо за внимание и до встречи.